Друзья, однажды мудрый Соломон сказал, точнее написал, «Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между всеми ими не нашел». Друзья, если бы я начал развивать мысль Соломона, то, пожалуй, сестры, а их здесь наверняка добрая половина, могли бы вы запить, пожалуйста, пожалуйста, уберите отсюда этого жена-ненавистника и дайте нам Пола Вошера. Но я не буду так делать. Мне просто нужна была аналогия, просто нужна была иллюстрация. На самом деле я хочу вместе с вами поразмышлять сегодня о Евангелии и о молитве. О Евангелии и о молитве. Так вот, друзья, когда я размышляю о молитве, о людях, которые характеризуются верной молитвой, другими словами, о молитвенниках, я вспоминаю о словах Соломона. Старца одного из тысячи я нашел. Молодого человека между всеми ими не нашел. Если задуматься, почему так происходит, я уверен практически, что вы согласитесь с моей оценкой. Если задуматься, почему так происходит, один ответ так и напрашивается, так и лезет на передовую. Мы слишком заняты. Или, по крайней мере, притворяемся, что мы заняты. Мы наполнили свою жизнь всякой всячиной, так что в ней просто не остается порой времени и места для Господа. А ведь молитва призвана напоминать нам о Евангелии. Может быть, вы никогда не думали о молитве именно в такой перспективе, с этой точки зрения, но молитва действительно должна, призвана напоминать нам о Евангелии. Я предлагаю вам открыть послание апостола Иакова, 5 главу. Мы будем читать из заключения этого весьма практичного послания. Иаков посвящает несколько стихов молитве в самых разных ситуациях, в страданиях, в радости, в болезнях, в конфликтах. Причем все эти ситуации объединяет одна очень простая вещь. Даже физические явления, которые там описаны, во всех них явно прослеживается духовная нужда. Духовная нужда. И, наконец, после описания определенных обстоятельств апостол делает побуждение, он делает призыв, он, по сути, побуждает христиан молиться. 16 стих, его вторая половина, это те стихи, та часть стиха, на которую мы обратим с вами особое внимание. Дальше он еще приведет ободряющий пример. Или, ну, друзья, когда мы будем с вами читать 16 стих, вторую половину, я хочу, чтобы мы еще раз подчеркнули для себя эту мысль. Молитва призвана напоминать нам о Евангелии. И мы просто не имеем права игнорировать ее. Иаков пишет, много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Другими словами, молитва, друзья, это ключ к получению духовных благословений. Это путь, это наш с вами путь к духовной реформации. Изучая Священное Писание, мудрые христиане уже давно заметили, что молитва – это установленный Богом способ принятия благословений, которые уже принадлежат нам во Христе Иисусе. Некто замечал, жить без молитвы – значит жить без Бога, без Христа, без благодати, без надежды, без неба, мы добавим, без благословений и без духовных перемен, без духовной реформации. Друзья, но когда мы начинаем размышлять об этом, нам очень важно задуматься над двумя вопросами. Прежде всего, духовная реформация. А нужна ли она мне? Нужна ли она мне, друзья? Но, если вы были внимательным слушателем, вы обратили внимание, что именно к этому должно побуждать вас Евангелие. Каждый день вашей жизни именно к этому Евангелие должно призывать вас. Друзья, ответ на этот вопрос следует искать в своем сердце. Готовы ли вы бежать от серой, посредственной жизни, протекающей в суете и эгоизме, и стремиться к жизни, посвященной Богу, посвященной Иисусу Христу? В чем же заключается эта реформация, друзья? Прежде всего, она заключается в изменении вашего греховного, эгоистичного, амбициозного, надо признаться, гордого сердца, которое выражается в готовности служить, служить Богу, служить Церкви, полная перемена. Духовная реформация проявится в вашем добром влиянии на других людей посредством благочестивого характера, который будет формироваться в вас. Она может вылиться в прорыв молодежной жизни, молодежного служения, в способности выйти из застоя, в способности начать заботиться о людях, в способности загореться благовестием, начать провозглашать Евангелие. Друзья, духовная реформация может привести вас к решению тех проблем, над которыми вы бьетесь. Друзья, именно она поможет вам решить трудности в взаимоотношениях, в том числе и со старшим поколением. Друзья, она выразится в стремлении искать славу Божью, явленную через ваше благочестие, через ваше посвященное служение. Второй вопрос, который мы обязаны задать себе, касается молитвы. Молитва, да? А разве я не молюсь? Разве это не решенный вопрос? Разве это не само собой разумеющееся? Друзья, прислушайтесь к словам одного из последних пуритан. В христианской жизни нет более пренебрегаемой обязанности, чем личная уединенная молитва. Друзья, и каждый из нас в своем сердце готов с этим согласиться. Хотите вы или нет, но, отвечая перед Богом на этот вопрос, вы вынуждены склонить голову и сказать «да». Это та сфера, в которой я часто промахиваюсь. Друзья, поразмышляйте. Горит ли ваше сердце молитвой? На ней ли делается акцент вашей духовной жизни в вашем служении? Является ли ваша жизнь живой жизнью живого общения с живым Богом? Характерно ли для вас постоянство и стабильность в молитве? Стремится ли ваша молитва к изменениям, к переменам, к реформации, к преображению? Справляетесь ли вы с жизненными ситуациями посредством упования на Бога, когда вы предстаете перед Богом, когда вы прибегаете к престолу благодати? Какое влияние вы оказываете на других? Являете ли вы им пример молитвы? Друзья, я прекрасно понимаю это однозначно и бесспорно, что о молитве намного легче говорить, нежели ее постоянно и стабильно практиковать. Итак, чтобы понять, каким образом Евангелие связано с молитвой, каким образом молитва напоминает нам о Евангелии, каким образом она ведет нас к личной духовной реформации, нам, с одной стороны, нужно понять ее суть, а с другой стороны, увидеть, во что мы иногда ее превращаем. Друзья, это очень важно. Тем более, что об этом столько сказано и столько написано. Давайте вернемся к посланию Иакова. Обратим внимание на 5 характеристик молитвы, ведущей к духовным преобразованиям. 5 характеристик молитвы, ведущей к духовным преобразованиям. Мы рассмотрим первую из них подробнее, чем другие. Остальные 4 лишь кратко упомянем, быстренько попытаемся пробежаться по ним. Друзья, первая характеристика молитвы, которую мы видим в 16 стихе, заключается в следующем. Это молитва, которая выражает зависимость человека от Бога. Молитва, которая выражает зависимость человека от Бога. Много может усиленная молитва праведного, читаем. О чем здесь говорит Иаков? Друзья, это важный вопрос. Что он имеет в виду, когда он говорит о молитве? Что он имеет в виду под этим словом молитва? Вы прекрасно знаете, что Писание наполнено разными синонимами, описывающими молитву. Очень много разных терминов используется, которые иногда даже переводятся одинаково у нас молитвы. Это и прошение, и мольба, и ходатайство, и так далее. Друзья, то слово, которое мы встречаем здесь, то понятие, которое использует Иаков, это не просто молитва в общем. Друзья, это прошение. Прошение. А прошение имеет смысл только тогда, когда есть нужда. Друзья, прошение имеет смысл только тогда, когда есть осознание нужды. Иаков говорит о молитве прошения, которая выявляет, ясно показывает нужду человека. Заметьте, это не просто мольба о здравии, хотя в 15 стихе об этом речь была. Иаков здесь делает обобщение, без указания на какую-то конкретную форму прошения. Друзья, молитва – это свидетельство о нашей нужде. О нашей нужде в чем-то, в ком-то. О нашей зависимости от Бога. Друзья, и весь контекст послания Иакова свидетельствует о нужде. Если вы посмотрите чуть выше стихи, вы увидите, там были и злострадания, трудности, которые приходилось переносить читателям, и болезни, которые они переживали, и нужда в исцелении, которая возникала у них, и нужда в дожде, в примере с Илием. Нужда, нужда, нужда. Именно нужда провоцирует нас просить Господа. Друзья, 16 стих. Это очень мощная, обобщающая формулировка. Она должна быть очень ясна, предельно ясна для нас с вами. Речь идет о молитве, прошении. Иаков буквально рисует нам такую картину. У человека есть нужда. Он понимает, что он сам с этой нуждой не справится. Поэтому он исповедует свою зависимость перед Богом и выражает эту зависимость в молитве, прошении перед Богом. Так, молитва, о которой ведет речь апостол Иаков, убедительно свидетельствует нам о нашей постоянной, огромной зависимости от Бога. Друзья, это и есть напоминание о Евангелии, наша величайшая, глубочайшая нужда в Боге. А поэтому молитва, которая ведет к духовным преобразованиям, это не вымогательство у Бога, это не попрошайничество, это не диктовка Богу своих условий. Напротив, молиться значит подчинить Ему свою жизнь, значит склониться перед Его всевластием, значит открыть для себя Его отцовскую любовь, значит научиться радоваться ей, научиться наслаждаться Богом. Если мы с вами знаем и уверены, что Он творит благо для любящих своих, тогда мы не будем представлять себе молитву как попытку выкрутить строгую Божью руку. Попытку упросить несговорчивого Бога сделать то, что Он не хочет делать. Друзья, вовсе нет. Если только мы воспринимаем молитву таким образом, мы демонстрируем, во-первых, насколько мы неверно судим о Боге. Во-вторых, мы просто занимаемся бесполезным делом. Мы занимаемся ерундой. Друзья, молитва – это не абстрактное явление. Это не абстрактные слова. Молитва – это ваши конкретные нужды. Это ваше конкретное воззвание к Богу. Заметьте, из собственного опыта вы можете сделать простой вывод. Перейти к абстракции очень легко. Перейти к абстракции элементарно. Просто фразы, давно знакомые, без боли в сердце, без радости в сердце. Сухие слова, общие слова. Нам особенно трудно молиться тогда, когда наше сердце не наполнено духовными переживаниями. Тогда, когда мы не живем Евангелием, тогда, когда Божье Слово далеко от нас, когда мы не наполняем свое сердце Божьим Словом. Друзья, но молитва – это еще и не победный клич самодовольного человека. Вовсе нет. Молитва заканчивается там, где начинается наше «я». Я повторю, молитва заканчивается там, где начинается наше «я». Проследите за собой, за своей жизнью, и вы увидите справедливость слов одного писателя. Наше «моё», «мне», «для меня» проявляются так сильно, что мы просто не хотим приближаться к Богу настолько близко, чтобы чувствовать зависимость от Него и быть поглощенными Его любовью. Мы приближаемся к Богу, и у нас возникает желание остановиться, сделать шаг назад и остаться в болоте, но зато своем. Друзья, подумайте о своем болоте. Подумайте о своем болоте. Ведь именно молитва способна вернуть ваше мятежное, бунтующее сердце в подчинение Богу. Заставить вас, побудить вас отвлечься от себя и посмотреть на Бога, сосредоточиться на Нем. Однако вернемся к тому, с чего мы начали. Молитва, друзья, это выражение зависимости от Бога. Это признание того факта, что без Него мы не можем делать ничего, как Христос напоминал нам. Это осознание своей немощи в личной жизни, в служении, в отношениях. Друзья, вот тогда начинается молитва. Тогда начинается молитва, когда это осознание наполняет нас. Молитва и смирение – это неразлучная пара. Молитва и смирение. Поэтому Иаков напоминает, 4 глава, 6 стих, посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Друзья, а теперь я прошу вас притормозить. Просто подумайте. Если молитва – это выражение нашей зависимости от Бога, как это напоминает нам о Евангелии? Друзья, молитва подчеркивает нашу духовную нужду. она выявляет осознание духовной нужды, зависимости от Бога. Она показывает нашу духовную несостоятельность. Друзья, ну вот вопрос, действительно ли мы осознаем эту нужду? Действительно ли мы знаем на практике, что такое нищета духом? Как это отражается на нашей молитве? Я думаю, кто-то когда-то обязательно должен был открыть вам такой простой секрет, что когда проповедник проповедует проповедь, он проповедует ее в том числе для проповедника. На прошлой молодежной конференции я стоял за этой кафедрой и говорил о том, что мы очень ценим свое физическое зрение, но очень часто пренебрегаем своим духовным видением. Знаете почему? Потому что мы не любим Иисуса так, как должны. Потому что мы не нуждаемся в Нем так, как должны. Друзья, и поверьте, это чрезвычайно важная мысль. Это чрезвычайно важная мысль. Но как проверить, применяю ли я проповедуемое мною слово? Друзья, как Бог может научить меня, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным? Как Господь может приучить меня, человека, который обладает по природе греховной и ленивой плотью? Как Бог может приучить меня стаскивать мое тело с кровати? Друзья, как Бог может заставить побудить меня вставать пораньше, чтобы читать Божье Слово, чтобы молиться? Как Бог может побудить меня делать это на 2 часа раньше, чем нужно? Несмотря на то, каким тяжелым будет день, несмотря на то, какой тяжелой была бы ночь, несмотря на то, какая усталость может посетить, несмотря на то, сколько детей по лавкам. Как научить меня на практике, что духовное видение намного дороже физического? Ровно год назад, буквально спустя пару недель после той проповеди, перед лицом моего 5-летнего сына разорвалась раскаленная лампочка. Осколок стекла попал прямо в глаз. Нанес проникающее ранение роговицы, привел к выпадению радужки. Был риск потери зрения. Друзья, поверьте, в тот момент меня не нужно было заставлять молиться. Поверьте, осознание нужды в Господе, его было вполне достаточно, чтобы мне молиться все то время, пока мы ожидали скорую помощь, чтобы я мог молиться все то время, когда мы ехали в глазную больницу, чтобы я молился там, пока мы сидели в приемном покое, чтобы я смог молиться в течение ночи у уснувшего в пустой палате сына, чтобы на следующее утро, в течение 1,5-часовой операции, я все это время молился перед Богом и так далее. Друзья, вы спросите, почему я молился? Потому что я не мог поступить иначе. У меня не было другого выбора. Я действительно не видел иного варианта. Когда передо мной нарисовался риск утраты, когда я увидел эту нужду в Господе, когда я увидел ясно нужду в Его вмешательстве, друзья, когда я понял полную зависимость от Него в этом вопросе, все вот это влекло меня к Господу. Друзья, что я хочу сказать? Очень просто. Нас побуждает к Богу прибегать в молитве либо истина, либо беда. Либо истина, либо беда. И поверьте, мы действительно настолько глупы, что пренебрегаем первым и дожидаемся второго. Почему? Задумайтесь, почему это так? Ведь истина такова, мы находимся с вами каждый Божий день в огромной духовной нужде, которая по своей значимости и вечной ценности намного превосходит любую нашу физическую нужду. Я бы даже сказал, все наши физические нужды вместе, в совокупности. Почему же, задумайтесь, к молитве нас побуждают трудности, но нас не трогает постоянная величайшая духовная нужда во Христе? Задумайтесь над этим. Ведь нам до полного подобия Христу, как пешком до луны. Друзья, ведь в нашей жизни еще полно грязи, в нашей жизни еще полно нечистоты. Ведь мы так далеки от полной посвященности нашему Богу. Друзья, ведь мы ходим перед святым Богом, и наша жизнь у Него буквально как на ладонях. Почему же, друзья, все это, каждодневная величайшая духовная нужда не влечет нас к Богу, не влечет нас к молитве? Но мы молимся тогда, когда на нас обрушиваются физические трудности. Друзья, ответ только один. Ответ заключается в том, что мы сделались нечувствительными к Евангелию. Каждый день нашей жизни мы не вспоминаем о нем. Мы утратили свою нужду во Христе. Мы научились как-то обходиться без Бога. Как-то так уж получилось, что Евангелие стало далеким от нашей повседневной жизни. Друзья, мы стали чем-то похожи на Лаодикийскую церковь. Мы вообразили о себе: «Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Мы так любим себя, друзья. Мы такого высокого мнения о себе. Мы так поверили в свою самодостаточность. Мы стали настолько слепы духовно, что мы перестали остро нуждаться во Христе каждый Божий день. Друзья, мы просто научились обходиться без Бога во всех сферах нашей жизни. Задумайтесь над этим. Мы действительно научились выбирать короткие пути, мы научились срезать, мы научились находить человеческие пути решения трудных ситуаций. Друзья, это раньше мы нуждались в Боге, когда сдавали экзамены, не правда ли? Когда мы готовились к экзаменам, когда нам нужен был не трояк несчастный, который свидетельствует очень ясно о нашем позорище, потому что мы не ходим на занятия, потому что мы не готовимся к экзаменам и вообще не готовы быть светилом в этом развращенном, строптивом мире. Нет, мы не готовы к этому. Друзья, вот раньше, тогда мы молились, тогда мы действительно просили Господа, чтобы Он благословил наши старания, чтобы Он дал памяти, чтобы Он расположил преподавателей. Теперь все проще. Мы нашли короткий путь. Мы идем и, как все, покупаем экзамены. Друзья, раньше мы много молились перед сдачей экзамена на получение водительского удостоверения. Действительно, мы уповали на Бога, мы обращались к Нему, мы предстояли перед Богом. Теперь все просто. Теперь мы просто, как большинство, идем и покупаем эти права. Это раньше мы молили Господа о защите от мирского влияния. Это раньше мы повторяли слова молитвы «Отче наш, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Теперь все очень просто. Мы научились быть своими среди чужих. Мы научились быть хамелеонами. Друзья, это раньше в молитве мы проверяли свое сердце перед Богом. Мы исследовали его вдоль и поперек. Мы искали Божьего водительства, когда думали о построении взаимоотношений с девушкой или с парнем. Теперь все намного проще. Все абсолютно элементарно. Мы просто идем и ломаем дрова, начинаем и рушим, сокрушаем и раним. Это раньше в молитве мы боролись со страхом, когда пытались засвидетельствовать неверующим людям о Христе, когда мы перебарывали, благодаря Божьей поддержке и помощи в молитве, этот страх, свою немощь. Теперь все проще. Теперь мы просто проходим мимо. Мы просто упускаем эти возможности. Мы просто не провозглашаем Евангелие. Мы научились обходиться без Бога. Христос нам оказался как-то и не нужен вовсе. Друзья, наша каждодневная духовная нужда во Христе, она настолько велика, поверьте, она намного сильнее, чем любые материальные и физические нужды. Христос и к нам обращается. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Дорогая молодежь, умоляю вас, не ждите беды, поверьте истине. Не ждите беды, которая выявит вашу нужду и зависимость в Боге. Поверьте истине, которая говорит об этом. Пусть Слово Божие проникает в самую глубину вашего сердца. Пусть лучше Слово Божие обличает вас и влечет вас ко Христу. Пусть истина ведет вас к престолу благодати для получения благодати и благовременной помощи, друзья. Пусть Евангелие звучит в вашем сердце каждый день. Дорогие друзья, если только здесь среди нас есть родители, от лица молодежи, от лица всех молодых людей, умоляю вас, пожалуйста, научите своих детей нуждаться в Господе. Научите их не просто молиться, научите их не просто повторять правильные слова молитвы, научите их видеть свою нужду во Христе. Если здесь есть проповедники, если здесь есть молодежные служители, умоляю вас, от лица молодежи, которую вы попекаете, вооружитесь Библией, пожалуйста, вооружитесь Библией и научите молодых людей нуждаться в Спасителе. Научите их проповедовать прежде всего Евангелие самому себе, своему собственному сердцу, и причем каждый день. Друзья, молитва – это осознание нашей нужды во Христе. Это выражение нашей зависимости от Бога. Поэтому я не призову вас сегодня просто молитесь. Я призову вас чуть-чуть иначе. Прежде всего, осознайте свою нужду в Господе. Вторая характеристика молитвы, которая ведет к духовным благословениям, к духовным переменам, такова. Это молитва, которая исходит из сердца послушного Богу. Это молитва, которая исходит из сердца послушного Богу. Если вы посмотрите на этот стих еще раз, на 16 стих, опустите глаза, вы увидите, как Иаков добавляет очень важную характеристику, когда он говорит о том, кто молится. Много может усиленная молитва праведного, добавляет он. Кто такой праведный? Если вы читаете послание Иакова, сомнений у вас не должно оставаться. В этом послании речь идет о практической праведности возрожденного человека, о стремлении человека поступать по Божьим стандартам, о стремлении Божьего дитя быть послушным своему небесному Отцу. Причем такова будет молитва любого праведника. Друзья, когда мы говорим о молитве, нам нужно подчеркнуть эту простую вещь, простую истину, которая знакома вам до боли. Богу важно сердце человека. Богу важен характер. Его не интересует формальность, поверьте, его интересует сердце, жизнь, послушание Богу. Писание учит нас на примере псалмопевца, 65-й псалом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Книга притчей вторит: «Жертвы нечестивых – мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Друзья, вот почему нам так необходимо, как детям Божьим, ходить в послушании. Нам необходимо стремиться и развивать в себе стремление и способность обладать практической праведностью. Такое понимание, поверьте, очень хорошо согласуется с контекстом послания. Оно все целиком и полностью посвящено практической праведности. Если вы посмотрите чуть ниже пример молитвы человека, пророка или праведника. Друзья, сравните, как влияет на молитву неправедность. Об этом Иаков писал в 4 главе. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, вопиющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших». Друзья, Иаков рисует очень простую картину. Есть сердце человека, возрожденного Богом. Из этого сердца проистекает послушание. Послушание, которое выражается в практической праведности. И эта практическая праведность побуждает человека молиться. Она скрепляет его молитву. Друзья, молитва требует от нас послушания Богу. А потому молитва, ведущая к духовным переменам, это ни в коем случае не формальность, лишенная жизни. Подумайте, как часто случается, что мы просто привычно проговариваем знакомые фразы, в то время как сердце и голова заняты чем угодно, но только не молитвой. Порой наша молитва становится похожей на грузовик, который пытается взобраться в горку в зимнее время. Вы знаете, он коптит, он пыхтит, он мешает всем остальным, но не может, просто не может. Если же сердце заполнено Богом, если сердце характеризуется послушанием Богу, поверьте, молитва будет горячей. Молитва будет иметь дрова. Молитва, друзья, это не просто работа языком. Это не просто работа языка без участия сердца. Послушайте справедливые слова. Если вы не вкладываете в молитву всю душу, вы не молитесь. Если вы не вкладываете в молитву всю душу, вы не молитесь. Друзья, пожалуйста, не молитесь для своих родителей. Не молитесь ради своих друзей. Не молитесь вообще ради людей. Это пустая религиозность. Бог В первую очередь, Бог должен быть центром вашей молитвы. Друзья, но молитва – это не то же самое, что претензии грешника на Божие благословение. Друзья, задумайтесь, если нет послушания, вся наша молитва, какой бы усердной она ни была, она остается лишь тщетным пустословием. Глупо, конечно, но мы об этом забываем. Мы забываем о простой истине, что грех и молитва просто не могут ужиться друг с другом в сердце человека. Друзья, задумайтесь, как часто мы грешим, а Бога спрашиваем: Господь, а доколе трудности? А почему застой? А где же духовное благословение? А почему же случаются неудачи? Еще хуже, если мы используем молитву как прикрытие для греха. Я грешу, молюсь, снова грешу, потому что потом снова можно будет помолиться. Друзья, молитва – это вопль послушного Богу сердца. И поверьте, Бог отвечает. При этом я, конечно же, не хочу сказать, что сначала нужно стать абсолютно святым и только потом начать молиться. Нет, смотрите пункт первый. Молитва – это прежде всего выражение вашей зависимости от Бога, осознание вашей духовной нищеты, которая и влечет вас к Богу. Третья характеристика молитвы, ведущей к духовной реформации. Друзья, это молитва, которая черпает силу от Бога. Это молитва, которая черпает силу от Бога. Мы читаем с вами много «может», усиленная молитва праведного. И нам нужно разобраться с этим словом «может». Буквально оно означает «имеет силу». Молитва не просто что-то может, она имеет силу. Она обладает силой, это факт. Это постоянная характеристика, присущая молитве. Молитва сильна, но вот вопрос, почему она такова? Где источник ее силы? Друзья, очень простой ответ. Вся суть в том, к кому обращена молитва. И тогда молитва может быть тщетной, молитва может быть суетной, молитва может быть пустой, но она может быть и сильной. Друзья, ответ очень простой. Бог придает молитве силу. Моисей писал для израильского народа во Второзаконии: «Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» Друзья, молитва обладает силой, но не сама по себе. Бог, который действует, Он являет силу. Знаете, контекст 5 главы послания Иакова очень сильно подтверждает эту мысль. Действительно, молитва сильна. Она способна достигать результата. Посмотрите на 15 стих, и вы увидите там прямое обетование ответа. Пример Илии, который приведен ниже, свидетельствует о действенности молитвы. По его молитве дождь сошел на жаждущую землю. Другими словами, Иаков учит нас. Есть Бог, который отвечает за все. Есть молитва, которая обращается к этому Богу, и потому она сильна, что она направлена к Богу. И такая молитва приводит к результату. Друзья, молитва связана с величием Богу, Бога, к которому она обращена. А поэтому молитва, готовая к великим переменам, к трансформации сердца, это не просто заклинание. Друзья, это не просто волшебные слова. За силой молитвы нужно очень ясно увидеть Бога. Ответ на молитву – это далеко не наша заслуга, что мы молимся. Это Божье милостивое благословение, и только оно. Друзья, молитва – это не магическое заклинание, посредством которого мы можем развязать Богу руки, чтобы Он начал действовать, чтобы Он получил возможность действовать. Нет, друзья, не упустите Бога из виду, это главное. Только поэтому, и именно поэтому молитва сильна. Бог должен быть в центре нашей молитвы, иначе молитва окажется просто-напросто несостоятельной. Друзья, в то же самое время молитва – это не клубок сомнений, изливаемых Богу. Хотя, конечно, и этому есть место в молитве. Но когда речь идет о молитве, ведущей к переменам, нам нужно понимать, что нам не обойтись без веры, нам не обойтись без уверенности, нам не обойтись без живого упования. Если вы просите о чем-то, согласном с волей Божией, подчеркну эту фразу, молитесь горячо, молитесь о пробуждении, молитесь о духовном возрастании, молитесь о реформации в вашем сердце, молитесь о погибающих. И помните, молитва – это не бесполезные слова, лишенные надежды. Если только Бог стоит за молитвой, мы должны понимать, тогда там за ней стоит безмерно величественный, абсолютно всемогущий Бог. Если вы взываете к всевластному Богу, значит, надежда всегда есть. Он сделает все, что послужит Его славе. Друзья, молитва – это упование на Божью силу. Потому молитва сильна. Четвертая характеристика продолжает мысль о могуществе, о силе молитвы. Друзья, это молитва, которая не боится преград. Это молитва, которая не боится преград. Мы читаем с вами: много может усиленная молитва праведного. Стих начинается с очень коротенького, маленького, но очень важного слова «много». Оно показывает границы действия. Оно показывает, какой силой обладает молитва. И ответ автора очень прост – великой силой. И Иаков особенно хочет подчеркнуть это. Поэтому он и начинает стих со слова «много». Друзья, молитва не останавливается на малом. Она готова к великому. Ее пределы должны быть широки. Она не боится трудностей. Да и все примеры, которые приводит сам Иаков, они действительно впечатляют. Там есть великое, там есть и простое, очень простое. Мир во время страданий, 13 стих. Благодарность Богу в радостные моменты, 13 же стих. Исцеление от физических немощей, прощение грехов, управление природными явлениями. Друзья, таким образом Иаков бросает вызов проблеме читателей. Не просите, поэтому не получаете. Помните 4 глава, 2 стих. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Итак, перед нами следующая картина. Есть Бог, который силен отвечать на молитву, силен приводить молитву в действие. Есть молитва, которая простирается далеко, которая готова к великим переменам, которая готова к великим свершениям. Итак, молитва не останавливается, сталкиваясь с трудностями. Молитва, производящая перемены, это не сотрясание воздуха, циркулирующего от пола до потолка. Она обладает силой, потому что она обращена к всесильному Богу. Если только вы упустите Бога из молитвы, из-за маловерия, из-за суеты, из-за гордости, из-за ленности, тогда вы просто-напросто получите конвекцию. Друзья, молитва – это и неприземленный прагматизм. Поверьте, если вы будете просить только о благословении пищи и благословении на сон грядущий, о благословении в учебе и работе, вы далеко не продвинетесь. Вам нужно великое, вам нужно духовное, вам нужно возвышенное, вам нужно горнее, а не земное. Вы нуждаетесь в духовной реформации. Особенно вы, молодые люди, вы нуждаетесь в духовной реформации. Молитва – это и не страх перемен. Не страх перемен. Страх убивает молитву. Но напротив, чем больше мы ждем от Бога, тем важнее для нас молитва. Чем больше мы ждем от Бога, тем важнее для нас молитва. А задумайтесь, что Бог приготовил для вас. К чему Он призывает вас? Если вы знаете, что Бог желает вам блага, то и ваша молитва должна стремиться к великому. Когда мы не знаем хорошо Иисуса, тогда мы и не просим Его о многом. Мудрые люди заметили это. Друзья, бойтесь Бога, а не перемен. Перемены – то великое, что Бог производит в жизни, что делает Бог, это и есть благо, которое Он совершает, преображая вас в образ Иисуса. Молитва, друзья, это устремление к Богу, который не знает преград. Никто, конечно, не обещал, что жизнь христианина в жизни, в служении будет очень простой, что человек не встретит трудностей. Нет, вы их уже встречали, и встречали в огромном количестве. Пусть же эти сложности станут для вас постоянным мотиватором к усиленной, настойчивой молитве, друзья. Другими словами, вместо недовольства и ропота, обращенных против людей или против кого-то еще. Друзья, вместо этого обратите всякое свое беспокойство и страх в повод для молитвы. Всякое беспокойство, всякое переживание обратите в повод для молитвы. И, наконец, пятая характеристика, ведущая к духовной реформации, молитва Это молитва, которая действует на практике. Это молитва, которая действует на практике. Мы читаем с вами много, может, усиленная молитва праведного. Что имел в виду апостол Иаков, когда писал усиленная? Смысл этого слова в действии, в том, что она была приведена в действие, что она была приведена, что этот механизм был запущен. Друзья, скорее всего, речь идет о приведении молитвы в действие. С одной стороны, человек настойчиво молится, он практикует молитву, но с другой стороны, Бог и только Он запускает механизм действия, ведущий к результату, ведущий к ответу на молитву. Так молитва сильна, когда она работает, когда она действует благодаря Божьему вмешательству. О чем свидетельствует контекст? Посмотрите внимательно стихи выше, на 16, в частности, стих и 15, и вы увидите, когда Бог действует особенно явно. Друзья, когда молитву сопровождает праведный характер, когда молитва стремится к великим свершениям, когда молитва выражает зависимость от Бога, когда молитва подкрепляется верой, когда она связана с исповеданием и ходатайством, когда молитва является устойчивой, когда она является настойчивой и усиленной. Друзья, когда она соответствует, самое главное, воле Божьей. Просите и не получаете. 4 глава, 3 стих. Потому что просите не на добро, не по воле Божьей, а чтобы употребить для ваших вожделений. Итак, перед нами опять картина. Есть молитва, которая сопровождается верой, которая согласуется с Божьей волей. Такая молитва приводится Богом в действие и достигает намеченного результата. Богом намеченного результата, друзья. Молитва же должна нами, с нашей стороны, активно практиковаться. Друзья, молитва, ведущая к духовным переменам, это не слова, оторванные от жизни, это ваша жизнь, выраженная в словах мольбы. Друзья, это ваша нужда, это ваша зависимость, это ваше смирение, которое должно выливаться в вашем общении с Богом. Это ваша духовная жизнь, устремленная к Богу. Молитва – это не просто скорая помощь. Молитва – это не просто запасное колесо, о которой мы просто не вспоминаем, пока не случается беда. Друзья, вовсе нет. Молитва случается, должна случаться и происходить у нас не только, когда сложно, плохо, когда борьба. Молитва должна наполнять всю нашу жизнь. Друзья, молитва – это не апатия. Это не апатия, облеченная в слова. Вялая, безжизненная, бездыханная, умирающая, перетекающая в сон, перетекающая в многие помышления, пустая, забытая. И не молитва вообще. Друзья, молитва – это жизнь непрерывного общения с Богом. Молитва – это жизнь непрерывного общения с Богом. Это взор, устремленный на Бога, несмотря, иногда вопреки обстоятельствам. Это живая связь с Богом, вопреки пустоте, которая посещает нас иногда, вопреки сомнениям, которые стучатся в наше сердце. Молитва – это прославление Бога признанием своей зависимости и нужды в Нем. Молитва напоминает нам о Евангелии, друзья, потому что она напоминает нам о нашей нужде в Нем. Друзья, в Нем я имею в виду в суверенном Боге, в Боге, который контролирует все абсолютно, который знает абсолютно все, у которого абсолютно ничто не выпадает из поля зрения. Друзья, иногда людей мучает вопрос, а зачем молиться, если Бог суверен, если Он и так все совершит? Друзья, мне кажется, дело в том, что вопрос вообще стоит неправильно. Друзья, молитва нужна прежде всего нам, а не Богу. Она средство, она канал, она способ излияния благословений в нашу жизнь. Она средство и способ нашего общения с Богом. Молясь, мы занимаем должное место перед Богом. Мы смиряемся перед Ним. Мы зависим, мы нуждаемся от Него. Мы молимся вообще и в принципе только потому, что Он суверен. Только потому, что у Него есть вся сила и весь контроль. Только потому, что Он может ответить на наши молитвы и изменить что-то в этой жизни. Друзья, когда мы молились о глазе нашего сына, когда вся церковь молилась об этом, и не только наша церковь. Вы знаете, только Господь Бог знал, что Он делает. И в этом утешение. И в этом огромное утешение. Это Он по милости не допустил, чтобы осколок попал в хрусталик. И тогда бесповоротно. Друзья, это он допустил, чтобы это случилось в среду, то есть как раз перед операционным днем в детском отделении глазной больницы. Это он вразумил дежурного врача, взрослого человека, человека, который отвечает за глаза взрослых, не отважиться, не решиться на экстренную операцию. Друзья, это Бог сделал так, что в тот день оперировал опытный врач, заведующим отделением, а не молодые специалисты. Это он сохранил от осложнений в течение всего периода восстановления. Друзья, это он совершил так, что вместо обещанных 20% зрения, то есть ШБ, зрение восстановилось до 80%. Это третья снизу строчка. Друзья, только он знал, что он допускает это для 5-летнего ребенка, для человека, у которого впереди еще несколько лет, когда глаз будет еще расти и будут шансы на улучшение. Друзья, Бог знал все это. Друзья, Он знает еще многое, чего я не знаю, чего я не вижу. Бог знает все и в вашей жизни, о чем вы даже не догадываетесь. Друзья, но Он смиряет. Он смиряет меня, Он смиряет вас. Он напоминает мне о моей нужде в Нем. Он то же самое делает с вами, друзья. Бог призывает меня жить Евангелием каждый день. Поверьте, Бог делает это и с вами. Он призывает и вас жить Евангелием ежедневно. Друзья, я спрошу и вас об одном. Готовы ли вы к духовным переменам? Готовы ли вы признать свою духовную нужду? Готовы ли вы выйти из духовного болота, зато своего, родного и близкого, из зоны комфорта, пусть и грязной и вонючей? Друзья, готовы ли вы выйти из своего болота? Готовы ли вы ощутить свою духовную нищету и обратить свой взор ко Христу? Друзья, в этом и есть выход. В этом и есть выход во кресте Христа, о котором мы размышляем все эти дни. Друзья, и молитва – это то, без чего наше с вами покаяние не совершается, без чего наш с вами рост не совершается, без чего невозможен путь к нашей личной духовной реформации. Друзья, это ключ к получению нами духовных благословений. Друзья, молитесь и помните, что молитва должна выражать зависимость человека от Бога, вашу зависимость от Бога, вашу нужду во Христе. Она должна исходить из сердца послушного Богу. Она должна подкрепляться вашей жизнью, чтобы не быть пустословием. Молитва должна черпать свою силу у Бога, не превращаться в заученный набор слов. Друзья, молитва не должна бояться преград. Она должна простираться далеко. Ваша молитва должна действовать на практике. Молитесь, и Бог будет запускать этот механизм. Друзья, я призываю вас, пересмотрите свою молитвенную жизнь и поверьте, она вам о многом засвидетельствует. Она вам о многом расскажет. Был очень прав Джон Райл, когда писал: молитва – это биение духовной жизни. Это критерий, при помощи которого можно проверить духовное здоровье. Это духовный барометр, показывающий нам, какая погода, ясная или пасмурная, царит в наших сердцах. Друзья, пусть сегодня случится ваша собственная духовная реформация. Пусть она запустится и не останавливается. Друзья, начните с себя. Начните со своего сердца. И вы увидите, что способен сделать Бог с вашим сердцем, с вашей жизнью. Какое влияние Он сможет оказать через вас на других людей. Друзья, сегодня я призову вас не просто к молитве. Не просто к молитве после нашей проповеди, после нашего размышления. Я призову вас прежде всего к глубокому осознанию своей глубочайшей нужды в Иисусе Христе. Давайте помолимся. Господь, к Тебе обращаем свой взор. Хотим перед Тобой предстать, потому что Ты открыл нам этот доступ к престолу благодати. Сознаем, что мы можем там оказаться не благодаря нашим заслугам. Нас, облеченных в нашу запачканную одежду, в нашу праведность, которой просто нет. Нас бы просто никто туда не пустил, если бы не Твоя милость, если бы не ходатайство Твоего Сына, если бы не голгофская жертва Иисуса Христа, и если бы не Его славное воскресение и последующее служение. Господь, мы славим Тебя за то, что у нас есть такая удивительная возможность приходить к Тебе. Господь, когда мы приходим к Тебе, мы осознаем, что мы очень сильно отличаемся от Тебя. Ты свят, мы порочны. Господь, прости нас, что мы не видим этого и не замечаем этого. Когда мы живем в этой жизни, ходим в этом мире, совершаем поступки, которые далеко не славят Тебя. Господь, Ты видишь, как часто мы духовно слепы, как часто мы не видим, чего мы лишаемся, когда мы не способны встать и помолиться Тебе, когда мы пренебрегаем своими духовными дисциплинами, когда мы просто забываем о Тебе, когда мы ищем человеческие пути решения трудностей. Господь, Ты знаешь, что в нашем сердце зачастую есть этому место. Господь, я молю Тебя, чтобы сегодня Ты начал производить духовную реформацию в наших сердцах, чтобы Ты снова и снова в свете Твоего креста изобразил очень ясно наше состояние, нашу греховность, снова и снова убедил нас в нашей полной зависимости от Тебя. Ты, Господь, который все держит в своих руках. Мы нуждаемся в Твоей благодати, в Твоей милости, в Твоей каждодневной помощи. Господь, научи нас любить Иисуса так, как мы должны это делать. Господь, научи нас нуждаться в Тебе так, как это должно быть. Научи нас слушать Твое Слово. Научи нас принимать Его. Научи нас реагировать на истину и не ждать беды. Тебе слава за то, что Ты работаешь в нас, любишь нас, заботишься о нас. Аминь.